Это «Радио Спутник». Меня зовут Алексей Красильников. Я приветствую всех наших слушателей и предлагаю помимо эфира подключиться к нам также и в интернете. Наш сайт radiosputnik.ru. В Телеграме есть канал «Радио Спутник». Там все примечательные, громкие, противоречивые, любопытные цитаты гостей нашего эфира. Там же в описании канала ссылочка, через которую можно нам написать свое сообщение с мнением, мыслью, вопросом. Обязательно все это передадим нашим гостям, которые все это подробно препарируют информационно и аналитически. В ближайшие полчаса гость нашего эфира — политолог Андрей Суздальцев. Андрей Иванович, здравствуйте.
Доброе утро.
Андрей Иванович, начать хочешь не хочешь, а надо с того, что произошло в Совете Безопасности ООН, где не была принята резолюция России по расследованию на Северных потоках, не поддержали страны Запада, это если так утрировать резолюцию, за проголосовали Россия, Китай, Бразилия, остальные воздержались. А что дальше, как полагаете, в плане вот какого-то легитимного международно-дипломатического хода всей ситуации?
Понимаете, тут я не скажу, что это совершенно полный провал. Во-первых, нашу резолюцию поддержал Китай безоговорочно и Бразилия. Бразилии спасибо, Китай, в принципе, выполняет те соглашения, которые мы заключили и поддержали во время визита Си Цзиньпина в Москву 20-21 марта текущего года. Там есть один пункт о том, что мы готовы сотрудничать именно в сети безопасности. То здесь мы уступаем вдвоем. Это такой момент, такой солидарности, это приятный момент. Неприятно то, что иллюзий никаких нет. Те страны Балтики, которые, в общем-то, в водах которых проходили сейчас подорванные два газопровода, четыре ветки, прекрасно знают, что произошло. Это Дания, Швеция и ФРГ. Все системы контроля, безопасности, которые опутаны эти газопроводы, все сигналы получали эти три государства, и они в курсе, кто эту диверсию совершил. Поэтому все эти разговоры о том, что расследование ведут эти три государства, не надо никого там привлекать, включая владельцы этих газопроводов, это невероятное решение, в общем-то, международной проблемы, когда страна, которая вложила главные основные деньги в эти стройки, в эти газопроводы, которая владеет ими, не подпускается на пушечный выстрел никаким расследованием. В принципе, весь смысл это и был, то, что создать международную комиссию, чтобы Россия тоже могла принять участие в расследовании своего, уничтожении своего имущества. Вот это категорически не принимается Западом. То есть они, в принципе, говорят, это мы взорвали. Вот этим отказом они говорят, что это мы взорвали. Потому что если действительно были какие-то неизвестные силы, которые смогли бы сделать такую очень сложную операцию, теракт, то, конечно, бы Россия привлекалась. То есть, это тот вариант, когда вот отказ на самом деле демонстрирует причастность и этих крупнейших государств, потому что происходило в водах Балтики.
Андрей Иванович, сомнений с этой стороны, я имею в виду сейчас Россия, Китай, Бразилия, проголосовавшие за, да, я уверен, в многих других странах, да и, кстати, в западных странах никаких нет. А вот это голосование-то в Совете Безопасности, какую цель носило? Просто показательный некий момент? Я имею в виду в плане того, чтобы чего-то, на самом деле добиться. Там знают, здесь знают. Что дальше?
Вы понимаете, какая проблема. На самом деле в таких условиях выпадает целая отрасль мирового хозяйствования. Это подводные, газовые, нефтяные, любые трубопроводы. Они сейчас все оказываются в зоне риска. Угу. Подорвать можно все, что угодно. Понимаете, и в этой ситуации такого рода катастрофы, они могут стать просто совершенно ледовыми событиями, потому что если их не расследуют, их демонстративно не расследуют, знаете, никак не могут найти данных. В общем-то, тогда вообще как быть в данной ситуации? Обратили на внимание, что сейчас газ из России на Запад идет только в движенном формате, в газовозах. То есть мы почти ничего не поставляем, кроме Южного потока, турецкого потока, почти ничего не поставляем в трубах. То есть это общий уровень недоверия колоссальный, и он касается всего мира. Пытки сотни миллиардов долларов. Такая ситуация, и видно, кого-то это в какой-то степени устраивает. что не только еще эти газопроводы, два конкретных газопровода, но, в принципе, меняет всю картину поставки газа на планете.
Хорошо, если посмотреть вот опять же на будущее тех самых стран, которые вы назвали странами Балтики, надо запомнить, опять же, которые, ну, абсолютно точно что-то могли зарегистрировать, что-то могли заметить, заполнить. Каким-то образом к ответственности это будет привлечено, ну, вот это все отношение, вот это все поведение. Плюс там опять же были, присутствовали, скажем так, и ну, там чуть не каждую неделю какие-то новые корабли с новыми флагами вдруг внезапно регистрируются, ну, не регистрируются, а задним числом уточняют, что там были. И водолазы были тоже из еще одной, скажем так, скандинавской страны.
Ну, то есть, эта информация все равно идет. Операции были очень масштабные. Это не просто, знаете, кинуть там гранату, подорвать и глушить рыбу, как нам рассказывают.
В общем-то, по поводу... С яхты, да-да-да.
В общем, ну, глушили рыбу, взорвали три газопровода. Ну, молодцы, конечно. Вот, на самом деле, конечно, информация будет идти. Это, во-первых, действительно, Стокгольм и Копенгаген, прежде всего, конечно, кажутся в очень тяжелом положении. Они прикрывают террористические акты. Естественно, вот это их поведение, такое демонстративное, я сказал бы, издевательское, связано с тем, что Запад все равно живет в формате формул, связанных с тем, что Россия потеряет поражение, стратегическое поражение на полях Украины. Поэтому можно с ней не считаться. То есть они решили для себя вот ситуацию такого столетиями соседства с Россией просто перевернуть. И забыть про нашу страну, или наоборот, приступить к ее разделу и так далее. То есть можно не считаться, можно не заботиться о каких-то вот элементарных элементах, ну, добропорядочности, то есть, скажем, ответственности и так далее. То есть вылезло то, что было всегда, и мы это всегда помнили, чисто в историческом формате, что такое Швеция, что такое Дания последние 300-400 лет. Ничего не поменялось.
Если, опять же, обратиться к какому-то международному, я даже не знаю, сообществу над государственным организациям, потому что конечной целью этой резолюции от безопасности было обращение к ООН с генеральному секретарю ООН с просьбой создать международную независимую комиссию для того, чтобы было произведено ну, прозрачное и беспристрастное расследование. Сейчас это все исключено, сейчас никакие организации, никакие международные, надгосударственные за это браться не будут?
Идет война. Непростая война, в принципе, потому что ее компонент обеспечивает функционирование системы международных отношений. Но это, во-первых, традиции, это устойчивый такой образ действия государств, это наличие международных организаций такого года, как ООН, их эффективность, как видим, они неэффективны, и традиции тоже исчезли. И, конечно, международное право. Никакого международного права, конечно, после того, как Украина вышла из Минска-2 соглашения и практически вышла из Будапештского протокола 19 февраля прошлого года, об этом можно уже забыть. То есть все эти компоненты не работают. У нас сейчас нет системы международных отношений. Такие системы возникают, конечно, в очень тяжелых каких-то военных столкновениях, как, допустим, Вторая мировая война. Тогда возникают новые форматы. Сейчас никакого формата нет, и поэтому все это нерабочее. Самое удивительное то, что когда там уже Западу необходимы какие-то международные соглашения, так сказать, решения и так далее, они очень критически относятся к тому, что Москва или Китай, чаще всего Россия, в Совете Безопасности предъявляет свое вето на каких-то решениях, закрывает эти решения. Вообще очень тяжело воспринимает. Вообще не очень тяжело воспринимает любые ответные действия. Это вызывает истерику обычно. Но, видимо, и в вопросе вот этих газопроводов тоже видно какие-то ответные наши действия вызовут такую же совершенно истеричную ситуацию. Но нам хотелось все-таки иметь какое-то доказательство того, что конкретная страна Запада занимается террористическими актами в океанах. То есть возвращается к ситуации пиратства, ну, своеобразного, технологичного, ну, как будто сейчас там 16-17 века.
Андрей Иванович, кстати, про другие подобные схожие заседания пытаются инициировать по предложению Украины заседание Совета Безопасности относительно размещения тактического ядерного оружия российского в Белоруссии. На среду, пока что обещают его, да, что назначат. От Марии Захаровой был абсолютно, мне кажется, логичный комментарий. Как ни крути, безопасность своя, безопасность союзников должна быть обеспечена. Своя и союзников, имеется в виду России и российских союзников. Ну и было сообщение буквально несколько дней назад о том, что никаких признаков размещения не было, но, возможно, что-то уже поменялось. Вот эту ситуацию как прокомментируете? Чего ждать от этого заседания? Нет ли здесь тоже какой-то попытки что-то прикрыть, знаете, как-то организовать под шумок что-то свое, чтобы перетащить информационно, я уж не знаю, там, внимание от общественности какой-нибудь условной?
Ну, во-первых, надо учитывать, что сейчас Запад, прежде всего НАТО, Великобритания и Россия просто обменялись планами. Напоминаю, что Великобритания объявила о том, что она будет поставлять снаряды, боезапасы с объединенным ураном на Украину против России. В ответ мы пообещали после 1 июля, то есть эти 3 месяца есть, разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии. Причем мы подтвердили то, что это оружие не будет как-то управляться, и вообще как к нему даже близко не будет подпускаться, сказать, Александр Лукашенко, который очень обижен этим, потому что он считал, что он имеет право полностью получить свое управление и под контроль российское ядерное оружие, использовать, когда ему захочется. Это отменено, это вызвало что-то недовольство в белорусских кругах, но это уже частные наши проблемы, связанные с союзниками. Но ведь мы не разместили это оружие сейчас. В принципе, Пентагон подтверждает, что никакого перемещения не замечено. Но пока мы еще не видим на Украине еще вот этих вот снарядов с объединенным урадом. Причем обратите надо внимание на то, что западные и украинские СМИ объявляют то, что это просто какое-то счастье какое-то, понимаете, это вот какие-то прямо вот урановые ванны здравительные будут принимать наши войска, если они будут использовать это оружие. То есть это вообще величайшее гуманитарное решение. В общем-то, то есть это какая-то риторика в рамках эскалации, сползания к ядерному конфликту. В общем-то, ну, мы называем вот это оружие с ядерным компонентом. Это термин нашего президента. Но Запад воспринимает любые ответные действия, а повторяю, совершенно истерично. Ну, это, вот, знаете, японская формула. То есть санкции против России законные, правильные, ответные действия России незаконные. То есть они воспринимают это, что это не санкции даже, это некое наказание, которое мы должны с радостью принимать, кланяться и радоваться. В общем-то, вот в чем дело. Ну, надо сказать, что в геополитическом плане появление российского тактического оружия в Белоруссии ситуацию резко не меняет. Несколько, знаете, уплотняет наш ответ Западу, потому что мы прекрасно понимаем, что дальше на Западе находится Калининградская область. И вот вчера Болтон, хорошо известный экс-советник предыдущего президента США, он сказал, что, в принципе, эта ситуация не меняет, потому что наличие ядерного оружия «Искандеров» в Калининграде не вызывает сомнения. Но тут учитывается еще и желание Александра Лукашенко сделать из Белоруссии за российский счет ядерное государство. Тут, в принципе, совпало несколько вариантов. В общем-то, но на вот мой вот личный вот совершенно взгляд этого, конечно, мало. В ответе, в общем-то, на вот это падение оружия с ядерным компонентом на Украине. Ну, в принципе, не я первый, скажу, говорили о том, что оружие такого типа в России есть. В общем-то, нам оно знакомо, мы его разрабатывали, есть и запасы. Но, видимо, наверное, если это так здорово, как говорит украинская пропаганда, что это абсолютно безопасное оружие, значит, можно использовать его, против объектов, там, инфраструктуры западной и центральной Украины, чтобы, равновесить вот этот ущерб.
Андрей Иванович, есть тут вообще какая-нибудь значимость того, что вот то заявление из Великобритании было каким-то из замминистра сделано? Нельзя это на будущее... Я сейчас не хочу додумывать за Великобританию, но гипотетически, ну просто списать чье-то там частное мнение какого-то там очередного чиновника, вряд ли там мало замминистра, ну много ли их там бегает, кто-то что-то рассуждает. А тут, ну, сказал. Я не буду говорить, что каждый день такое бывает, но периодически проскакивает, списывают на частное мнение, и вы тут давайте, мол, из серии не записывайте мнение одного человека на всю страну.
Вы знаете, они постоянно говорят на разных уровнях, особенно политики, которые вообще идут себе безответственно. То Россия не делит, то не объявляет нас там врагами мира и все чего угодно. Но в данном случае это было должностное лицо, и его в заявлении не задезавуировали. Не отказались от этого заявления. То есть это было принято как по умолчанию, что да, будем завозить, в общем дело. А Россия, пускай, типа, вот даже тут не возмущается. Но любые наши ответные действия вызывают просто какое-то, знаете, вот сумасшествие просто. Что-то невероятное, что-то такое. Понимаете, вот это из этого и началось. Поэтому многие годы говорили о том, что к нас воспринимают вот просто как, знаете, лабораторию для издевательства, знаете, и они это по-другому не понимают. Вот в чем дело. Они не понимают другого нормального языка дипломатического. Это говорит о том, что, в общем-то, наш мир перевернулся.
Ну а когда-то разве иначе-то было, Андрей Иванович? Вот по-хорошему так, если... Я понимаю, что это в философию какую-то, и в историю философии, или философию истории. Но разве когда-то было иначе? Выдвигается некое требование, а если вы с ним не согласны, а как это вы с ним не согласны?
Ну вот так нам подают, видите, нам заявляют, что это безопасно. Значит, и это мы должны принять. Когда мы говорим, что это опасно, нас смотрят, как вот нет, вы должны радоваться, что будем засыпать радиоактивным ураном. Было другое. Сразу после войны Второй мировой, годы холодной войны, были очень осторожные отношения. Очень осторожные, прекрасно понимали, что мы ответим, мгновенно ответим. В общем-то, и вообще в истории наших взаимоотношений все удивительные были вещи. Но я вам скажу так, что даже в годы Второй мировой войны, в 1943 году на фронте Воронежском фронте, когда вот уже после Сталинграда, неожиданно обнаружился с нашей стороны прилетевший снаряд химический. А вы если помните, то в годы Второй мировой войны все ходили с этими с элементами химической защиты, ожидая химической
нападки. Да, обязательно было. Еще была свежа в памяти Первая мировая, да.
Да, и были огромные запасы химического оружия у всех стран. Никто ими так не воспользовался, в общем-то, не решился. В общем, только снаряд прилетел, мгновенно остановились боевые действия, немцы заявили протест, вызвали наших парламентеров, приехала наша группа офицеров, их пропустили, этот снаряд обнаружили, его изъяли, советское правительство официально объявило, попросило извинения за этот момент, что это произошла какая-то такая ситуация, и немцы, приняли это. То есть, знаете, в такой условиях, да, тяжелее да. войны и так далее, насколько это было все очень корректно, быстро сделано. То есть все понимали друг друга с большим, не то что уважением, а даже предупредительностью. Но вот после 91 года, извините, я использую непарламентское слово, но Запад просто обнаглел.
Ну, это еще вполне себе парламентское выражение, Андрей Иванович. Тут, знаете, можно и другие слова использовать, и будут они уместны. А в продолжении на будущее в Германии, пока что журналисты об этом сообщают, со ссылкой на некую бюджетную комиссию Бундестага, да, все правильно сказал, планируют увеличить военную помощь Украине на 2 миллиарда 200 миллионов, увеличить до 5 миллиардов 400 миллионов, а всего там 8 с лишним, но это все на какие-то, на что-то на будущее, вперед, на следующие годы. Что это такое? Откуда в Германии кубышечка-то новая нашлась? Или это планируют какие-то гранты получать, может быть, кредиты будут брать? Или это правда германская экономика, вот она сейчас как воспрянет из... Откуда она там должна воспрянуть, уж им виднее.
Нет, Германия против нас воюет. Она против нас реально воюет. И это, понимаете, как историк базовый и так далее, несколько поражает слепота вот нашей германской науки, которая занимается Германией десятки, а то сотни лет, потому что, ну, знаете, это просто классическое какое-то вот недомыслие. Ну, прозевали мы в 1871 году формирование Второго Рейха. мы больше тогда были заняты, а Петербург больше был занят польской проблемой, и мы готовы были закрыть на глаза то, что появляется гигантское государство в центре Европы, которое, естественно, будет проблему у нас с Россией. То есть мы должны были выработать формулу, что в любом раз, когда германские государства объединяются в одно, это Рейх. Если это Рейх, то места России в Европе не будет. Если это Рейх, то будет война. Мы прозевали второй Рейх. Мы прозевали в какой-то степени тогда наше руководство и Коминтерн. Долго выясняли, что страшнее, коммунисты или социал-демократы в Германии, как их объединять или разъединять. В итоге пришел Гитлер, и в 1937 году появился третий Рейх. Со всеми этими страшными последствиями для нашей страны. Мы сами создали четвертый Рейх. Сами объединили Германию. В общем-то, пошли какие-то глупые такие политические действия, мы простили друг друга и так далее и тому подобное. Они смеялись над нами. В общем-то, мы получили четвертый Рейх, и все последствия сейчас. Германия живет реваншизмом. Это не говорится, это не, так сказать, не демонстрируется, это, но правящие круги все прекрасно демонстрируют, что в принципе Германия вернулась на восток. В общем-то, и мы имеем четвертый Рейх. Но что еще тут непонятного? И спасибо, может быть, Михаилу Сергеевичу Горбачеву, который это все сделал. Но нам надо еще пятый Рейх. Мы должны не забывать, что эта страна за одно столетие дважды развязывала гигантские мировые войны.
Ну, а если там копнуть еще на 50 лет вперед, там тоже достаточно неплохо было в конце 19 века. Без статуса мировой войны, но Европу-то трясло.
Европа это все постоянно. В общем-то, и ситуация стала очень тяжелая. И мы прекрасно понимали, что мы сталкиваемся с подготовкой к войне. Мы брали деньги во Франции после русско-японской войны. Надо было готовить свою армию для войны с Германией. В общем-то, вот это меня поражает. Кто это такое вообще? Где наша международная наука, которая должна была эти вещи понимать, что такое Германия? Вот, ну, поразительные вещи.
Ну, долгое время считалось, что в Германии адекватное руководство. Вот я сейчас так на предыдущего канцлера немножечко так в полглаза смотрю.
Ну, понимаете, но это глупо. Понимаете, если мы думаем, что нас воспринимают добрым знаком и так далее, это будет адекватное руководство. Но это напоминает, знаете, как вот знаменитый полуанекдот, полуистория, когда живущий в доме игуана лизала своего хозяина ноги, а он не мог понять, что она просто его пытался травить. Не больше того. Ну, глупо. Ну, просто элементарно глупо, понимаете, даже не научно.
Хорошо, а если тогда от истории какой-то к практической экономике перейти, есть такие резервы? Потому что я, ну не знаю, в миллионах евро я, скажем так, научился ориентироваться, а вот в миллиардах?
Резервы имеете чего?
Те, которые могут в Германии направить на военную помощь Украине. Подчеркну,
конечно,
военную.
Это крупнейшее и самое богатое государство Евросоюза. Но они же не будут эти деньги направлять чуть не ежедневно и так далее. Они растянут этот процесс. Это фактически создание на новых условиях, в новом формате германской, так сказать, военной промышленности. Но в новом ВПК, который сейчас, оказывается, не хватает. Так что это деньги в немалой степени останутся еще и в той же Германии. Вот. И они входят в войну. Потому что это деньги такие найдутся.
У меня тогда только вопрос к тем, кто что-то там про газ говорил полгода назад. То есть все нормально у них в этом смысле с промышленностью? Все работает? Не оправдались?
Они перешли на газ, который дороже, раза в 3-4, который дороже. Ну, это американский газ и из Катара, с Ближнего Востока. Это газ доставляется на эти вот терминалы, которые активно строятся, они еще не закончены до конца. Но, в принципе, этот газ есть. Другое дело, что он очень дорогой, и издержки подросли в экономике Германии. Да, мы говорим о том, что часть производства просто уходит из Германии, но я бы здесь не был по таким вот негативным оптимистам, то есть о том, что, мол, идет деиндустриализация Германии. Они рассчитывали на это. Угу. Они рассчитывали это в рамках зеленой экономики.
Андрей Иванович, время, к сожалению, подходит к концу. Вам спасибо огромное за комментарии. Андрей Суздальцев на радио «Спутник».